Слава Богу, дорогая Церковь, за то, что мы можем собраться, есть возможность поразмышлять над Словом Божьим. Я бы хотел сегодня проповедовать с одного места Писания, послание к евреям, 13 глава, 4 стих. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Я тему проповеди назвал «Честный и нечестный брак». Здесь речь идет о браке, и вот, как говорят в мире, что хорошее дело браком не назовут. Брак – это дефект, изъян, и брак – это союз, семейные отношения, супружество. Все дело в том, что в русском языке слово «брак» имеет два значения. Одно происходит из древнерусского «брати», то есть «брать в жену, в супружество себе», а другое слово пришло к нам из немецкого языка и стало использоваться во времена Петра I и имело значение «лом», «недостаток», «изъян», «дефект». И слова, которые произносятся в русском одинаково, имеют разное происхождение – и разное значение. И Библия, когда говорит о браке, она говорит о союзе мужчины и женщины. Она говорит о супружестве. Интересно, это особенно актуально в последнее время, что Библия говорит о союзе мужчины и женщины. Не Адама с Адамом, не Евы с Евой, а именно мужчины и женщины. И в этом мы видим сейчас в некоторых странах европейских проблемы, в Америке, когда они искажают Слово Божье. В Библии так не написано. И еще брак в Библии говорится как о союзе церкви, нас с вами, с Иисусом Христом. Откровение 19:7 говорит: «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Слово «честь», «брак у вас да будет честен», слово «честь» имеет значение «уважаемый», «достойный», «превознесенный». То есть, когда говорят «брак у вас да будет в чести», чтобы брак был в почтительном отношении, союз был в почтении, в уважении друг к другу, да, мы шли по жизни. И мы видим, что от этого слова «честный», да, один корень – «честь», «честный», «честно». И мы понимаем, что такое, да, слово «честно». Когда-то, уходя, прощаясь, было время такое, когда в России говорили «честь имею, офицеры». Это значит… Я имею честь, и что я вам сказал, что я обещал, я так и буду делать. То есть мои слова, они не разойдутся с делами. Говорят, что в старые времена купцы, когда заключали какие-то договора, они говорили словами друг другу, жали руки, и не надо было ни контракта, ни бумаги. Если он обещал, он сделает так, как он говорит, потому что это человек слова, человек чести. Да? И мы понимаем, как поступать честно, и мы тоже понимаем значение слова «нечестно», когда ты не выполняешь свои обещания, не делаешь так, как ты говорил. Да? И это место Писания говорит о том, чтобы мы относились друг к другу, во-первых, с почтением, и вторая часть стиха говорит, чтобы о верности, о честности по отношению друг к другу. И вот интересно, что апостол Павел пишет это послание верующим людям, и он говорит: брак у вас пусть будет честен, пусть ложе непорочно. И кажется, апостол, что ты пишешь такое верующим? Мы ж по умолчанию верны друг другу, мы верны нашим женам, и ты даешь такое пожелание. Но апостол Павел писал, будучи движимый Духом Святым. Помните, когда-то пришли братья к Иосифу, и что они ему сказали? Они ж не знали, что это Иосиф. Они говорят: мы люди честные. А Иосиф смотрит на них и говорит: я ж... Думает про себя, наверное, я же знаю вообще вес вашей честности, вашей чести. Он знал. И Бог, Он знает, братья и сестры, какова наша честность по отношению друг к другу и к нашим партнерам. И вот, чтобы начать с какого-то примера библейского, надо понять, а вообще есть в Библии пример нечестного брака? Есть или нету? Есть. Этот пример записан в книге «Бытие» в 29 главе. Вы помните, это брак Иакова, когда Лаван обещал ему одну, свою дочку Рахиль, а в брачную ночь, ночью, когда не видно было фонарей, света не было тогда, подложила ему другую свою дочь Лию. И вот мы прочитаем 29 глава Бытие с 20 стиха и ниже. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, дай мне жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Иаков служанку свою Зельфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану, что это ты сделал со мной? Не за Рахиль ли я служил тебе, зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет. И мы видим, что поступили с Иаковом нечестно. Вообще, историки говорят, что таких не было традиций и законов, чтобы прежде старшей нельзя было выйти. Слушайте, а если бы перед Рахилью было 3 сестры старших, он что, должен был на 3 жениться и потом Рахиль взять 4-ю? Нет. Кого ты любишь, кого ты выбираешь, на том и женишься. Но проблема была в том, Библия говорит, 29 глава, 17 стих, что Лия была слаба глазами. Сейчас какой-то недостаток зрения – это не проблема. Ты купил очки, контактные линзы или сделал операцию, и все, и ты видишь. А в то время это была большая проблема. И если ты была слаба глазами, то у тебя было мало шансов выйти замуж. Потому что если мужчина, он был добытчик, следил за хозяйством, то женщина растила детей, занималась рукоделием, и в некоторых народах, в частности, и в еврейском народе, они занимались изготовлением каких-то предметов, украшений, сокровищ, да. И если ты слаба глазами, кто тебя возьмет? И отец идет на такую хитрость и обманывает Иакова. И мы видим, что, знаете, когда отношения, брак начинается с обмана, то ничего хорошего не жди. Понимаете, насильно мил не будешь. Он не любил ее и не хотел ее, он хотел другую. И вот мы читаем дальше, 29 глава, 31 стих. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее». Господь увидел, что Лия нелюбима. Но это же неудивительно, когда тебе подкладывают ту, которую ты не хочешь. Ты же не будешь ее любить. Говорят, насильно мил не будешь. И мы иногда, читая Слово Божие, я такие проповеди слышал, что вот как бы осуждают. Вот ты такой, Иаков, несправедливый. Почему ты любишь Рахиль, а вот Лию ты не любишь? Нечестно, несправедливо. Так он ее не выбирал. Как он ее может любить? И потом, эта нелюбовь, она передается и на детей. Читаем 37 глава, 3 стих, только часть буквально прочитаю. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих». И мы видим, что он сделал для него одежду разноцветную. Почему? Потому что он сын любимой женщины. Потом, когда Иосиф был в Египте, кого любил Иаков? Вениамина, его сына, потому что он сын любимой женщины. И мы видим, что когда, сколько проблем приносит брак, когда он с обманом, а не по любви. То есть мы понимаем, как бывает брак нечестный, несправедливый, да, когда недолжным образом относятся. А какой брак вообще должен быть правильный? А как правильно? Во-первых, правильно – это когда мы ищем свою половинку, да, мы понимаем, что она не свалится с неба, надо искать. И Библия говорит, 31 глава, 10 стих, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. То есть мы ищем, и это нормально, и Библия говорит, что надо искать свою половинку. Когда-то Бог сотворил животных, как мы говорим, каждой твари по паре, и сотворил Адама одного. Это было в 6-й день. И вот Адам смотрит, что всем хорошо, у всех есть пара, все заняты чем-то, а он один. И Бог посмотрел, что нехорошо быть человеку одному, и сотворил ему помощницу. Я думаю, что Адам, наверное, смотрел, А где моя пара? А кого мне выбрать? Вроде бы что-то есть такое и красивое, и похожее, да не то. И Бог сотворил ему ту, его единственную, и у них было благословение. И вот есть определенные шаги, когда мы идем навстречу к нашей половинке. И когда мы видим, встречаем то единственное, да, мы должны вот в эти отношения, в этот брак вступать и быть честными друг перед другом. И вот есть таких три столпа для хорошего брака. Первое – это любовь, это иметь чувство к человеку, которого ты выбираешь. Второе – это иметь соответствие. Бог создал человека соответственного ему, да, половинку Адаму. То есть соответствие как? Соответствие по возрасту, да, чтобы не было разницы. Когда говорит брат один, ему 60, а девушке 20, и вот ему так она понравилась, говорит, вообще не могу, такая любовь. Ему говорят, ты голову включи, у вас 40 лет разницы. Уже больше 10 лет, когда разница, нужно идти на городской совет пасторский, да, для того, чтобы решали твой вопрос, можно или нельзя. Это не любовь, это обольщение. То есть есть какое-то соответствие по возрасту, есть соответствие по характеру, да, когда люди общаются немножко, и они понимают, что мне с этим человеком идти по жизни вместе, подойдет он мне или не подойдет. Мы смотрим в одном направлении, у нас одно желание по жизни. И это тоже соответствие, да? И, конечно, соответствие по вере, чтобы человек был верующим обязательно, да? Вот какие-то важно принципы соблюдать. И, конечно, третье – это благословение родителей и благословение церкви. И вот когда мы соблюдаем вот эти вот вещи правильно, когда мы соблюдаем и вступаем в брак на этих трех столпах – любовь, соответствие – и благословение родителей и церкви, такой брак будет крепким. И такой подход к браку, он честный, правильный. А братья и сестры, а как нечестно? Вот я тему назвал «Честный брак», и мы посмотрели нечестный. И мы посмотрели, да, как честно надо. И вот мне хотелось бы поразмышлять о том, а как вот бывает нечестно? Как можно нечестно вступить в брак? И первое, когда мы смотрим на эти три столба, то первое – это когда брак не по любви, а по расчету. Если основание для брака – любовь, симпатия, нравственность, а бывает не по любви, бывает потому, что выгодно, потому что удобно. Бывает, пастор говорит сестричке, вот обрати внимание на того брата, хороший брат, как-то он оказывает тебе знаки внимания, а ты не видишь, и сестра говорит, пастор, мне нужно помолиться. Сколько тебе нужно помолиться? Ну, месяц, два, три. А потом кто-то из Америки или из Англии к этой сестре проявляет внимание, и пастор говорит, подожди, а помолиться? Она говорит, а зачем молиться? Все же так понятно, это ж нормально. Когда, знаете, узнал, что там несколько квартир у половинки, то он говорит, о, говорит, это вот я чувствую, что это мое. И ему говорят, братья, как же ты можешь чувствовать, что это твое, если ты ее даже не видел? Но, понимаете, это выгода. Это корысть, и это неправильно, братья и сестры. Это нечестно по отношению к человеку, когда ты его не любишь, а просто это делаешь, потому что тебе это выгодно. Бывает, братья и сестры, когда мы пытаемся скрыть недостатки и какие-то врожденные болезни. Да? Вот Лаван привел свою дочку ночью, когда ничего не видно было. Ночь – это вообще время тьмы, все преступления делаются ночью, а мы все-таки дети света. И у нас должна быть вот эта чистота. И он все это сделал тайно, скрытно, чтобы не разглядел Иаков. И сколько, братья и сестры, таких бывает моментов, когда перед вступлением в брак, в этот союз, люди скрывают свои врожденные болезни, не говорят об этом. Есть случаи, их много, я как бы так обобщаю, что-то выделяю, но не делаю каких-то акцентов, когда у брата уже идет дело к свадьбе и на нервной почве, на каких-то переживаниях у невесты проявился приступ. И брат этот, что делать? И слава Богу за пастора мудрого, который расстроил эту помолвку, и он говорит родителям, а почему вы промолчали? Вы же знали, что если это болезнь, вы же знали об этом, почему вы молчали? Они говорят, А мы думали, что пройдет. Женятся, начнут жить, и все пройдет. Но это же нечестно. И представляете, а брат полюбил, сердцем прилепился. И пастор говорит, не надо начинать этот союз, не надо начинать брак с обмана. Если они тебя обманули в такой важной вещи, что будет дальше? Другой момент, свадьба, столы уже накрыты, повара готовят. И ночью на почве нервных переживаний молодому жениху проявляется помешательство. Да, человек стоял на учете, да, родители скрыли, периодически там два раза в год с ним случается что-то, помутнение разума, ложится в больницу психиатрическую. Почему вы об этом молчали? И невеста ему ночью отказала, когда она увидела неадекватное состояние. И вопрос, почему вы, родители, молчали? Почему вы об этом не говорили? И она ночью расстраивает эту свадьбу, дает отказ, гости приехали, столы накрыты. И пастор ей говорит, знаешь что, ты не переживай, говорит, ты прославь Бога, поблагодари Бога, что это проявилось сейчас, а не потом. Ну и, конечно, когда уже настало утро, провели служение для тех, кто приехал, провели с молодежью беседу, накормили их вкусным обедом, потому что столы раскрыты, накрыты были, и разъехались по домам. И вот понимаете, обман, заведомо скрытый обман. Ты же не скажешь, что я не знал. Ты знал, но ты в этот союз шел нечестно, с обманом. Есть болезни, братья и сестры, которые в жизни могут быть как последствия греховной жизни. Есть врожденные, а есть приобретенные последствия греховной жизни. Есть такие болезни, которые повлиять могут и на жену передастся, и на детей. И вот как вступить в брак и не сказать об этом? Скажите, вот это честно или нечестно? Когда поженились, и болезнь передалась невесте, жене, девушке. Она хранила себя, берегла себя для того единственного, а он ее, извините, заразил. И проблема, как? И он потом начинает, а я не знал, да, а я не знал, как-то вот, а у меня не было. Ну зачем ты обманываешь? Это же у тебя проявлялось, ты же лечил. Почему ты не сказал? И потом, когда они говорят такое сестрам, то одна сестра говорит, ты лишил меня выбора. Если бы я знала это, если бы ты мне проговорил, я бы не вышла за тебя. Почему ты лишил меня выбора? Почему ты не сказал мне сразу? Потому что я боялся, что ты откажешь. Так это же нечестно. Какая, вот, братья, какая может быть жизнь, если брак изначально нечестный? И есть случаи, когда братья действительно поступали честно, достойно. Он понимает, что рискует, и говорит, признается невесте, говорит, ты знаешь, ты должна знать о том, что вот у меня есть болезнь, которая как последствие греховной жизни. Она может сказаться на детях, на рождении детей и прочее, но я не могу это скрыть от тебя. Сестра его выслушала и говорит ему, спасибо за честность, за откровенность, но мне не нужны твои проблемы. Ты не обижайся, но я себя готовила для другого, я себя хранила для другого. И она ему отказала. Брат, конечно, обижался, но он поступил честно. Братья и сестры, насколько это важно. И есть другой момент, когда у брата тоже проблема, болезнь, и он рассказывает своей невесте, своей избраннице, и она говорит, мне нужно посоветоваться с моими родителями на семейном совете, что они мне скажут. И когда она посоветовалась, родители сказали, знаешь что, для Бога нет ничего невозможного. Если ты его любишь, будь с ним. Они так почитали, изучили болезнь, там последствия какие. И они благословили ее. Но брат сказал правду, брат признался. И вы знаете, когда ты делаешь все правильно, без обмана, без какой-то хитрости, потом есть благословение. Хороший брак, родились здоровые дети, и брат потом вылечился от этой болезни. Сейчас от многих болезней можно вылечиться. Насколько важно, когда мы к браку, к этому союзу подходим честно. Как мы говорили, брак – это союз, это завет, твое теперь будет моим, и мое будет твоим. Амос 3.3 говорит, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. То есть у нас целая жизнь впереди, и о каких-то вещах лучше не молчать, а проговорить заранее. пусть лучше ты сам расскажешь о чем-то, о каких-то фрагментах твоей жизни, чем потом твоей жене расскажет кто-то другой. Лучше ты расскажи, как есть, чем потом кто-то добавит и приукрасит. Но если ты промолчишь, и потом это только всплывет, станет явным, то как это называется? Это называется обман. Иногда люди, чтобы заполучить свою половинку, иногда родители в этом помогают, они прибегают к каким-то, знаете, изощренным методом обмана. На Бога ссылаются. Как Лаван сослался на какие-то традиции той земли, которых не было. И вот я слышал такую историю, да, и видел эту семью, когда отец был пророк. То есть он отчасти иногда пророчествовал, и молодой человек пришел. И он такой был хороший, богобоязненный, такой красивый, молодой, все, что нужно. И так хочется такого зятя. Как вот Лаван смотрел на Иакова, думает, хороший же парень, работящий, трудолюбивый. Вот с таким точно моя дочка не пропадет. Как бы его заполучить? И люди прибегают к каким-то изощренным методам. И вот этот брат, пророк, говорит, так говорит Господь от имени Божьего. Говорит, так говорит Господь. Я меняю, естественно, имя. Так говорит Господь, бери мою Лену. И вот у меня вопрос, ты кого имел в виду? Ты от имени Бога имел как дочь, дочь Бога? Или ты имел Лену в виду как свою дочку, как хороший вариант? И вы знаете, вот какая манипуляция. Так говорит Господь, бери мою Лену. Но и брат богобоязненный был, боялся ослушаться Бога. И взял ее, и только время, братья и сестры, показывает, от Бога было это или нет. Есть союз, когда живут хорошо, душа в душу, и плод хороший в детях, во внуках. А когда все вот с обмана начинается, то нет благословения потом. Нет благословения. И видишь в жизни, что думаешь, лучше бы ты не женился на ней. Бывает, когда братья, история, когда, знаете, молодая сестричка богобоязненная, а брат такой, ну, в нехорошем состоянии. Насколько важно вот это соответствие, чтобы человек, твой избранник, был верующим. Поэтому внимательно посмотреть, какой он в жизни, в разных обстоятельствах, как он себя ведет. И вот сестра не досмотрела. И этот человек прибегает к таким манипуляциям. И он, понравилась ему эта сестра, надо же как-то завладеть ей. И он тоже ее обманывает. И он говорит, ты знаешь, мне было откровение, что мою жену, меняю имя, будут звать Ира. Представляешь? И она, вау, и меня зовут Ира. Да ты что, тебе такое было откровение? Да, говорит, а она богобоязненная. Ну как же идти против Бога? Раз тебе Бог такое открыл, может быть так, может быть правда. И они женятся, создают семью, и только потом она видит, что это абсолютно неверующий человек, невозрожденный, обман, нечестное поведение во всем. И, как говорят, вот вляпалась. И знаете, и потом ты никак уже не сдержишь, или жизнь будет плохая, или разведутся. И часто такие обманы, они заканчиваются разводами. Невозможно удержать людей. Поэтому не женись по пророчеству. Не женись по чьему-то откровению, по чьему-то сновидению. Это твоя жизнь, это твой выбор и должно быть твое решение. Слушай свое сердце и молись Богу. То есть мы говорили о том, как правильно вступить в брак, что это должно быть честно. И мы вступаем в брак, и в браке, братья и сестры, тоже должна быть вот эта честность, почтение, уважение к твоему партнеру. И вот Бытие, 2 глава, 25 стих, говорит, «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились». Это не говорит о том, чтобы мы ходили голыми, но это говорит об определенной открытости друг к другу, что нет тайн, нет секретов. И так прекрасно жить, когда у тебя есть доверие друг к другу, мужа к жене и наоборот. И Библия даже больше говорит, что двое разных людей – они будут одной плотью, они будут одним целым. Нет твоего, нет моего. И так было в Эдемском саду, и так было задумано Богом. Но грех, когда пришел, когда они согрешили, то они стали покрываться. То есть они стали как бы прятаться друг от друга, стесняться. Да? И вот есть такой вопрос, когда я только женился, то один человек мне говорит, теперь, говорит, послушай меня, мой знакомый, но он неверующий. Ты должен открыть счет тайный от своей жены. Ты должен, говорит, у тебя должна быть заначка, будь умным. И я так его слушаю, думаю, а как же одна плоть? И хочется спросить, братья, только руки не поднимайте, а вы прячете заначки от своих жен? Или вы жены от своих мужей? И вот в контексте темы, это честно или это нечестно? Прячем мы или не прячем? И вот человек дает мне совет, как надо. Значит, есть твое, есть жены, все не показывай, прячь. И я ему говорю, ты понимаешь, говорю, вот как ты можешь меня учить, если у тебя было 3 брака? И непонятно, сколько у тебя было попыток создать брак. Пальцев на руке не хватит, и они все рушились, потому что ты их начинал неправильно. Ты их начинал с обмана, с недоверия по отношению к твоему человеку. Насколько это важно, братья и сестры? Быть открытым, доверять. Я ему говорю, что я более того, я дал жене генеральную доверенность, она может распоряжаться всем моим имуществом, и она мне также. И она закончилась какое-то время, и я пришел опять продлить к нотариусу, и она так смотрит на меня, вы хорошо подумали, хорошенько подумайте. Это не верующие, не возрожденные люди, а мы верующие, мы же должны строить наши отношения, наш брак на доверии. И бывает так, знаете, что прячут эти заначки, а потом, как у моего знакомого, отец говорит, прятал, копил, копил, а потом умер. И никому не сказал, ни жене, ни детям, где. Искали, искали, не нашли. И Библия говорит, что есть такая суета, когда один собирает сокровища, а другой будет им пользоваться. И когда продадут дом, кто-то же найдет, когда будет делать ремонт. Не дал своей семье, а кому-то. И мы видим, что, конечно, не должно быть тайн. Мы должны доверять друг другу. И бывает, мы, может быть, не обо всем рассказываем нашим женам, как братья, потому что их бережем. Они, может быть, не всю информацию могут переварить, потому что они ранимые. Но я верю, что мы не скрываем что-то умышленно, зная, что она не одобрит нашего решения, которое мы принимаем. Понимаете, это разные вещи. И вот пример в Библии. Рахиль скрыла от мужа, что украла идолов у своего отца. Если бы она сказала мужу, ты знаешь что, вот я взяла тут, он бы ей сказал, сейчас же положи на место. Зачем ты подвергаешь меня опасности? Это твой отец. Тебе ничего не будет, а меня он и прибить может. И он и хотел это сделать, если бы не Бог вмешался. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы в этом вопросе тоже правильно поступали и честно. В последнее время я часто слышу, когда говорит, вот у тебя... У мужа есть свое пространство личное, а у меня мое. И ты в мое пространство не заходи. У меня есть свои тайны, у меня есть свои секреты. И я думаю, а что может быть такого, о чем ты боишься, чтоб я узнал? Вот какая может быть тайна, почему запаролены, как сейчас у людей, телефоны, запаролены компьютеры, что там есть такое, чего ты боишься, чтоб я узнал, партнер там, сестра или брат? Я понимаю, конечно, тайную комнату, когда человек заходит туда, и он там с Богом, и я понимаю, что он делает за закрытыми дверями. Но какие могут быть тайны от мужа? Что может быть скрытого? И мы говорили о том, братья и сестры, что все плохое, все негодное, все нечистое, оно вот как у Лавана, слей, оно зарождается в темноте. А мы дети света, и мы должны быть открыты по отношению друг к другу. Мы поговорили о той части, что брак у всех да будет честен. И вторая часть у этого стиха, она говорит о том, что ложе должно быть непорочно. Я бы не хотел, может быть, на эту тему сильно раскрывать, я ее только коснусь буквально краем, и постараюсь как-то ее передать очень корректно, учитывая, что в зале там и дети, и, может быть, молодые люди совсем. Апостол Павел, он как будто переходит от нечистоты в каких-то бытовых вопросах к нечистоте в интимных отношениях. И я верю, братья и сестры, что мы храним верность нашим половинкам. Сохрани, Господь, от измены, от предательства, от неверности. Но, братья и сестры, верны ли мы нашим половинам в мыслях? Верны ли мы нашим половинам в мыслях? Потому что Христос приравнял мысль к поступку и к действию. Вроде бы действия нет, но мысли бывают. И вот Матфея, 5 глава, 27-28 стих, говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть просто мысль, просто взгляд на человека с желанием уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И вы понимаете, разница между прелюбодеем и блудником, что у блудника нет брачных отношений, и 1 Коринфянам 6:18 говорит, блудник грешит против собственного тела. А мы знаем, что всякая связь вне брака, она запрещена. И люди иногда говорят, это мое тело, я как хочу, так и живу. Нет, это не твое тело, вы не свои, Библия говорит, вы куплены дорогой ценой, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И то есть, если блудник, он грешит перед Богом и перед своим телом, но прелюбодей, он не хранит верности перед Богом, но еще перед тем человеком, с которым он в завете, с которым он в союзе. Он против собственного тела грешит, но еще против того, с кем он находится в отношениях. И Библия говорит, что вы не свои, да? Что тебе не принадлежит твое тело, но после бракосочетания твое тело принадлежит твоей жене или твоему мужу. И когда ты не верен, то ты не только перед Богом, но и перед человеком. И Писание говорит, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Мы читаем 10 заповедь, которая говорит, исход 20:17, там много написано, но я прочитаю буквально в начале. «Не желай дома ближнего твоего и не желай жены ближнего твоего». И вот мы смотрим, братья и сестры, знаете, как не желай ни дома, ни жены. Мы понимаем, когда вот едет хорошая машина, ты думаешь, вот мне бы такую. Смотришь хороший дом, мне бы такую. Смотришь на брата или на сестру, мне бы такую. Да, хорошо зарабатывает или красивая, стройная, мне бы такую. Но Иисус говорит, что уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И вот твоя мысль, твой взгляд, он уже приравнен к поступку. И это нечестно по отношению к тому человеку, с которым ты находишься в завете. Один брат оправдывался и говорил так, что я смотрю, ему говорят, что ты вот смотришь так, вот где-то сестра прошла, у тебя голова как на шарнирах. Понимаешь, одного брата позвали оператора снимать слет молодежный. И ему говорят, ну ты должен как бы быть глазами человека, который будет смотреть потом эту запись. А он молодой, ну и он наснимал. Знаете, вот есть первый этаж от пояса и ниже, и есть второй этаж от пояса и до головы. И он работал по первому этажу. Все снимал так внимательно, ни одной сестры не пропустил. И когда пастор сел смотреть это служение, он ему говорит, брат, ты, говорит, что с тобой? Что с твоими глазами? Говорит, у тебя большая проблема, тебе нужно избавляться. То есть, да, видно по оператору, что у него живет. Не пропустил ни одной юбки, ни одной сестры. Все снимал, только не то, что надо. И вот один брат себя оправдывал так. Вы знаете, говорит, я смотрю на сестер, как в музее на красоту творения. Вот это Божье творение, и я смотрю, и я восхищаюсь. Я понимаю, говорит, что картина не моя, и моей никогда не будет, но посмотреть-то можно. И кажется так вот безобидно, но я просто смотрю, разглядываю, а какие мысли в этот момент приходят, какие пожелания. И Христос говорит, что, я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, с пожеланием, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И Библия называет это не просто, знаете, так посмотрел и пошел. Библия называет это грехом, Библия называет это пороком, Библия называет это скверной. Еремия 5:8, там интересно написано, говорит Еремия 5:8, это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Новый русский перевод у вас, наверное, высветился, там так еще интересней. Они откормленные похотливые жеребцы, каждый ржет на чужую жену. Понимаете, Библия порицает это. Это неправильно. И вот как это понять? Я работал с человеком, и он мне рассказывает, ты знаешь, говорит, вот в моей жизни случай такой был. Мы были на даче, говорит, с женой, ходим в баню. И вот приехала там подруга жены. Давайте вместе сходим в баню. Ну, конечно, они там были одеты как-то в купальниках. Люди ходят в баню, я не знаю, как бы это хорошо или плохо, я не хожу семьями в баню ни с кем. То есть есть моя жена, я хожу в баню только с братьями, с сестрами не хожу. И слава Богу. И вот он пошел, значит, в баню, там, говорит, помылись, попарились. И ты понимаешь, что, говорит? Я вроде бы с женой со своей, но я не с женой. С женой я только, говорит, телом, а мысли мои там, говорит. И вот эти картинки в моей голове, говорит, я долго от них не мог избавиться. Я вроде с женой, я ее обнимаю, там, целую ее, но я не с ней. И это обман, братья. И это измена на основании тех слов, которые сказал Христос. Один брат, говорит, поехал куда-то на курорт, говорит, отдыхаем с женой, лежим на пляже, смотрим. Знаете, люди по-разному ходят одетые. И я потом, говорит, словил себя на мысли, что я не с женой. Потом прокручиваются эти картинки, и в мыслях своих я не верен со своей женой. И потом от этих картинок так тяжело избавиться. 1 Коринфянам 5:3 апостол Павел говорит такую мысль: «А я отсутствую телом, но присутствую у вас духом». А у нас наоборот. То есть я телом присутствовать могу со своей женой, но мои мысли, духом, я с другим человеком, да, с другой женщиной или с другой мужчиной и не с женой. И это неправильно, братья. И это нечестно. Это тоже нечестно. Мы не говорим, братья и сестры, об измене, о предательстве, когда происходит физическая измена. Но очень часто бывает измена вот на таком духовном уровне. И мы думаем, ай, ничего, а это неправильно. И Библия говорит, что с блудников и прелюбодеев судит Бог. Бог будет судить. И в том месте Писания, которое мы читали, Иисус говорил о прелюбодеянии. Он потом дальше говорит, Матфея 5:29, что если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Когда мы находимся, братья или сестры, в таком состоянии, это неправильно. Это ненормально. Я уже не буду говорить о каких-то вещах, когда один человек, брат, говорит, вот если мне чего-то не хватает, говорит, в отношениях с женой, я, говорит, могу представить любую актрису, любую звезду, но, братья и сестры, это явная измена. Это порок, это такое нечестие. Ты представляешь кого-то, Бог тебе дал твою жену, которая посвятила всю жизнь тебе, которая служит тебе, а ты в мыслях прелюбодействуешь с другим человеком, при этом рядом находишься со своей женой. И это неправильно, это ненормально. От этого надо избавляться. И Христос говорит, что если у тебя такой глаз, который неправильно смотрит, его нужно вырвать. То есть это не просто, это тяжело. И если ты не вырвешь этот глаз, то написано, ты закончишь тем, что попадешь в гиену огненную. И ты его не просто вырываешь и где-то ложишь возле себя, а потом опять поставил. Написано, вырви и брось его от себя. Избавься, пусть это исчезнет из твоей жизни. Поэтому пусть Бог, братья и сестры, благословит и даст мудрости нам, чтобы на самом деле, как говорит Писание, чтобы наш брак был в чести, в почтении, чтобы мы относились с почтением к нашим женам, к нашим мужьям, чтобы мы помнили то, что мы им когда-то обещали перед алтарем, любить их разными, когда они поменяются, когда они будут другими, может быть, не такими, какими они были под алтарем. Мы им обещали, и мы должны хранить им верность. И верность не только, да, в деле, но и в наших мыслях. Давайте помолимся об этом Богу. Господь, мы благодарим Тебя, благодарим за это служение, Господь, за то, что в первой проповеди, Господи, Ты так прекрасно говорил о нашей совести, об этих датчиках, Господи, которые порой не работают. ломаются, Боже, мы их ломаем, или мы их не слышим, Господи, умышленно, и делаем вид, что это нормально, а на самом деле это ненормально, и Ты, Господь, сигнализируешь в нашу жизнь, а мы не слышим, мы забываем, мы благодарим за молитву, Господь, в которой Ты тоже подчеркивал эти мысли, Господи, важные. И я прошу Тебя, пусть это слово, Боже, которое Ты положил мне когда-то на сердце, Боже, и я так долго не решался его говорить, Боже, все думал, не время, но я Тебя прошу, пусть оно достигнет того сердца, кому это нужно. Пусть люди, слышащие, получат от него благословение, прекратят жить так, как они жили, поменяют что-то в твоей жизни, покаются. Может быть, пусть, Господи, побуди, и кто-то придет на исповедь к пастырю, к служителю и расскажет ему о своей двойной жизни в мыслях. Я прошу Тебя, Господь, за тех людей, которые вступили в брак и вступили нечестно. Там не было любви, там был какой-то обман, коварство. Я прошу Тебя, Господь, если Ты не исцелишь и не вмешаешься в эти отношения, их никто не может исцелить и изменить. Но я прошу Тебя, дай, Боже, осознание этой проблемы человеку, кто в этом нуждается. Дай, Господи, глубокого покаяния. И только Ты, Господь, даешь ту любовь, Ты источник той любви, которая наполняет наше сердце по отношению к Тебе и по отношению друг к другу. Пусть переполнятся сердца любовью, Господь. Вдохни эти новую силу в эти отношения, которые, может быть, завяли, Господи, зачахли, потому что не было любви изначально. Ты источник любви. И я прошу Тебя за тех людей, которые стоят сейчас, Господи, на пороге вступления в этот брак, в этот союз. Дай им мудрости, Господь, поступать правильно, поступать честно, поступать уважительно по отношению к своему партнеру, Господь. Мы забываем о важных заповедях, которых Ты сказал, что мы сеем, то мы и жнем. Когда мы, Господь, вначале сеем обман, мы потом разочаруемся, почему такое неустройство в браке, а мы забываем, что мы его начали с обмана, с неверности и с нечестности. Помоги исправить. Помоги, Господи, если кто-то начинает отношения, и они неправильные, помоги исправить. Помоги, Господь, какие-то отношения остановить, чтобы они не привели к беде, к разводу потом впоследствии. Мы доверяем Тебе, Господь. Ты хозяин нашей жизни. И мы просим, чтобы Ты в ней навел порядок. Мы Тебя за все благодарим, живого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.